Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Сурин, специалист по пушкинской эпохе, лектор общества знания. И наш рассказ сегодня о петербургском периоде Пушкина после окончания лицея, о его первых петербургских адресах. Сергей Владимирович, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, большое спасибо. Мы говорили в прошлых передачах о первом адресе Фонтанка 185. Здесь Пушкин проживет все эти 3 года. И удивительный факт, я вам сообщу, вот я тоже поразился. Именно в этом доме, вот прямо в этом доме, Фонтанка 185, будет жить последние свои дни Карл Росси, то есть вот величайший русский поэт и, собственно, величайший петербургский архитектор. Вообще говоря, это был спальный район. Тогда Коломна был спальным районом, в общем, это совсем не престижный был. Ну, это не совсем уж для бедных, но, в общем, не каждый будет тогда говорить, так сказать, в обществе, что он живет на Фонтанке 185. Это немножко могло быть стыдно. Тем не менее, вот Карл Росси, величайший петербургский, главный архитектор города, он вынужден был последние месяцы своей жизни поселиться там. Ну, я думаю, почему все-таки так получалось? Ну, во-первых, 10 детей у него было. От 2 жен 10 детей. Во-вторых, он довольно был все-таки, наверное, конфликтный человек. Он говорил исключительно по-итальянски в основном. Он принял гражданство России только в 1847 году, практически за 2 года до смерти. И в основном, наверное, чтобы детей своих обеспечить пенсии. Ну, так или иначе, вот он живет, Карл Росси, в этом доме. И здесь он умирает во время эпидемии холеры.
Знаете, даже удивительно, этот дом 4-этажный, зеленого цвета, довольно красивый дом, расположен не так далеко от Старокалинкина моста, от площади Репина, но от площади Тургенева даже ближе всего к нему добраться. И там есть мемориальная доска Пушкина, что в этом доме жил Пушкин по окончании лицея с 1817 по 1820 годы. Но доски, посвященные Росси, на этом доме нет, к сожалению.
Да, это удивительно, потому что вот как Пушкин преобразил русский язык, и, собственно, он преобразил наше сознание, но также и Карл Росси преобразил наш город. То есть город до Карла Росси и город после него – это абсолютно 2 разные вообще пространства. Это надо, конечно, иметь в виду, каким бы характером Росси не обладал.
А в какие годы жил там Росси?
Это 1849 год, это уже 12 лет, как Пушкина нет, и вот тогда была 48-49 год, эпидемия холеры, она многих унесла в городе. Итак, идет молодость Пушкина, которая должна перебеситься. Это период дерзости, период эпиграмм, хулиганства даже, только такого художественного хулиганства, период перформансов. То есть тут Пушкин вовсю проявляет свою эту энергию. И он обрастает знакомствами. Это самый плодотворный вот в плане знакомств период. Обратите внимание, вот меняется город, город обрастает новыми зданиями, а Пушкин обрастает новыми знакомствами. Да? В июне 17 года произошла встреча 2 Александров Сергеевичей. Да, наверное, такой энергетический взрыв в атмосфере произошел. 2 Александра Сергеевича встретились, Пушкин и Грибоедов. Они оба были зачислены в коллегию иностранных дел. И это наш следующий адрес. Коллегия иностранных дел находилась на Английской набережной у нынешнего Благовещенского моста. Это Английская набережная 32. Ну, там, вы, наверное, знаете, дворец Бракосочетания, как такое самое примечательное место. По-моему, это следующее здание. И следующий наш адрес – это Фонтанка 20. Вот в этом доме Пушкин бывал очень-очень часто.
Напомним, что этот дом выглядит довольно торжественно. Желтый дом с белыми колоннами, в таком стиле классицизма, и смотрит своим фасадом прямо на Михайловский замок.
Да, это 5-й или 6-й дом от улицы Пестеля, Пантелеймоновского моста. Этот дом принадлежит Александру Голицыну, министру просвещения вот на тот период. И в этом доме жили братья Тургенева, потому что Александр Тургенев был непосредственно подчиненный Александра Голицына.
То есть Голицын был хозяин дома, а Тургеневы снимали, да, арендовали?
Да, ну, на каких-то условиях, наверное, все-таки арендовали, да.
А какой это был этаж? Вот известно?
Второй этаж, да.
То есть как раз вот эти вот парадные залы с балконом, с выходом на Фонтанку.
Да, но надо иметь в виду, что дом перестраивался, и первые этажи в то время строили очень высокими, чтобы там было была возможность проводить балы, но Пушкин будет стоять у окна 2-го этажа и смотреть на Михайловский замок. Пушкин написал на Голицына довольно злобную эпиграмму, ну, то есть так на грани фола, я бы сказал, и при этом он абсолютно спокойно бывает в его доме. Ну, вот поскольку идет период дерзости, да, то, наверное, это включает в себя вот такое поведение. Там с ним происходит масса всяких интересных анекдотических случаев в этом доме Фонтанка 20. Например, у Пушкина бывает такое вот настроение, когда он хвалит все здешнее и ругает Запад. Бывает обратное. Но вот, например, в настроении, когда он громил Запад, да, вот это ж молодая энергия, Пушкин как начнет громить, так там щепки летят. И Александр Тургенев, который все это внимательно выслушивал, ему говорит: «Саша, ну вот ты Запад громишь. Во-первых, обрати внимание, что на тебе широкий черный фрак с нескошенными фалдами и шляпа с прямыми полями а-ля боливар. Но это не совсем так здешне ты одет. А во-вторых, ну ты бы хотя бы посетил, ну, ближайший иностранный порт Любек, да, и посмотрел хотя бы там, ну, перед тем, как уж совсем громить. Ну, немножко-то ты им оставь». Ну вот Пушкин очень смеялся на это замечание. А с его братом Николаем Тургеневым более жестко произошло, потому что Николай Тургенев, он был более такой серьезный человек, в отличие от остроумного Александра, его брата. И он как-то сказал Пушкину: «Вот, Саш, смотри, ты пишешь антиправительственные эпиграммы, а ты же от правительства-то жалование берешь. Вот разве это нормально — писать злобно на правительство и при этом получать от него деньги? Вот это, по-моему, не очень хорошо. Вот тебе так не кажется?» Видимо, Тургенев Николай попал в точку, потому что Пушкин очень разозлился и даже вызвал Николая за это на дуэль. Но потом он опомнился, извинился за горячность и как бы дезавуировал свой вызов. Ну, вот так происходили вечера на Фонтанке 20. То, повторяю, вот настроение Пушкина, состояние — это возможность разругаться с кем угодно. Да, вот, наверное, у нас у всех такие периоды были. С отцом он очень сильно ругается, потому что Сергей Львович не дает ему денег. Ну, прижимистый был Сергей Львович, да, в общем, действительно, денег было маловато. Пушкину приходится, например, все время возвращаться пешком, да, как бы мы сказали, на такси денег у него нет, а поскольку он бывает и в центре, ну, в общем, расстояния-то такие немаленькие, тем не менее, ну, что ж поделать. Однажды, вот в этот период, Пушкин в общей компании с отцом гуляет по набережной Невы, откуда-то у Пушкина образовались несколько золотых монет, и вот он, чтобы раздразнить отца, начинает демонстративно выбрасывать золотые монеты в Неву и говорит: «Давайте посмотрим, как блестят монеты, падая на дно Невы. И вот сегодня, если вы возьмете акваланг и пройдете по дну Невы, вы, наверное, найдете эти золотые монеты, которые кидал Александр Сергеевич Пушкин, чтобы немножко подразнить своего отца».
Так, поподробнее адресок. С какой набережной он кидал монеты?
Да, я думаю, что начните примерно от Сенатской площади. Но, конечно, не стоит этого делать. Значит, в начале июля Александр подает прошение об отпуске и едет в Михайловское, где происходит его первая несостоявшаяся дуэль с Семеном Исаакиевичем Ганнибалом. Это его дядя. Во время танца, опять-таки, горячность Пушкина, не поделили они партнершу по танцам, некую девицу Лошакову. В это время Александр I издает указ о том, что все выпускники лицея награждаются в размере оклада. И, узнав об этом, Александр Сергеевич, не догуляв свой отпуск, едет в Петербург, чтобы получить свои эти 700 рублей. Ну и вот стихотворение он пишет, знаменитое «Посвящение местным дубравам». Так он посвящал Чаадаеву Каверину, а еще и местным дубравам. «От вас беру воспоминания, а сердце оставляю вам». Знакомится он с Раевскими в этот период и знакомится у Карамзина, а Карамзины живут на Захарьевской улице небольшой промежуток времени, да, это около Литейного, дом не сохранился. Потом они приедут на Фонтанку, я расскажу. И вот в этом доме Карамзиных на Захарьевской улице он знакомится с Авдотьей Голицыной и влюбляется в нее. Это очень красивая женщина, ночная княгиня.
Она имеет отношение к хозяину дома на Фонтанке 20, Голицыну?
Это настолько разветвленный род, настолько много-много было Голицыных, что прямого отношения нет. Но, наверное, там за два столетия до этого, наверное, какие-то общие предки были. Но прямого родства не было. Значит, почему ее звали ночной княгиней? Потому что ей цыганка в молодости нагадала, что она умрет ночью. И вот с тех пор Авдотья Голицына спала днем, а с вечера принимала в своем салоне, и это будет наш очередной петербургский адрес, принимала друзей и поклонников. Вот она очень боялась ночью заснуть после этого. Это действительно была красавица, и мы застаем ее в эпоху действительно ее вот молодости и красоты. А адрес – это Миллионная 30. Вот на Миллионной улице Пушкин часто будет бывать. Это и салон Жуковского, это и у Катенина. Но вот в начале это Миллионная 30, между Зимней канавкой и Машковым переулком. Вот салон Авдотьи Голицыной. Пушкин, я уже говорил, что он общался с абсолютно разными людьми. Это было его, вот, наверное, все-таки уникального свойства. С одной стороны, он, конечно, общается с будущими декабристами, но это же энергия, все это переустроить, сломать. Ну, это вот молодой Пушкин, это и есть, да? И при этом он общается с абсолютно им противоположным людям, с их оппонентами. Это Александр Чернышов и Алексей Орлов. Алексей Орлов сменит Бенкендорфа в 1945 году на посту начальника третьего отделения, а Чернышов будет долго занимать пост военного министра вплоть до Крымской войны. И вот и с теми, и с другими. И ото всех он берет что-то для себя, что-то лучшее. Кроме того, являясь членом общества «Арзамас», ну, пускай заочным, да, тем не менее, вот с этими веселыми людьми, Жуковский, Вяземский, Батюшков, он при этом будет нередким гостем на знаменитом чердаке у Львиного мостика. Это наш очередной адрес, Екатеринский канал, ныне канал Грибоедова, 90, да, Львиный мостик, чердак Александра Шаховского. Это лютый оппонент Арзамаса, собственно, один из основателей беседы общества. Вот Пушкин умеет общаться и с одними, и с другими. Он очень часто будет в этом театральном салоне чердак Александра Шаховского. И, конечно, мы не можем обойти знаменитый эпизод. Это ноябрь 1817 года. Александр Пушкин и Петр Каверин едут на извозчике около Михайловского замка. Они огибают замок, чтобы потом по Пантелеймоновскому мосту подъехать вот к Фонтанке 20. И Каверин говорит Пушкину: «Саш, слушай, посмотри, Михайловский замок, это ж кладезь вообще истории, а у тебя нет ничего про него, ты ничего не написал, а почему?» Пушкин посмеялся на этот счет, но когда все стали там пить шампанское, да, в этот вечер, у Пушкина, наверное, это вспомнилось. Вот, да, вот он отходит к окну, к открытому, смотрит на этот Михайловский замок, ну и вы, конечно, все, наверное, догадываетесь, что здесь будет начинаться стихотворение «Ода вольности», его знаменитое, которое сделало его действительно знаменитым вот в этих декабристских кругах. Он в этот вечер напишет половину этого, в общем-то, немаленького стихотворения, а вторую половину он напишет ночью на Фонтанке 185. Вот дойдет до дому, видимо, еще по пути он будет, да, папа-то денег не давал на извозчика, может, и хорошо, по пути Пушкин уже додумает стихотворение, запишет, и на утро «Ода вольность» будет распространяться. Вот это будет один из самых мощных самиздатов вот первых 20 лет 19 века. То есть более мощный самиздат будет только «Горе от ума» Грибоедова, который тоже вот запретят и к постановке, и к публикации. А до «Горе от ума» вот «Ода вольность» разошлась огромным количеством переписных вот этих листов.
Ну, а я благодарю Сергея Владимировича и напоминаю, что сегодня о первых петербургских адресах Пушкина рассказывал Сергей Сурин, лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе. С вами была Марианна Никольская. Всего доброго, до новых встреч!
Городской наблюдатель.